Нет никаких убедительных доказательств существования удачи и экстрасенсорных способностей. Единственный способ получить убедительное доказательство – это получить его в результате тщательно контролируемого научного исследования. Если не следить строго за получением и анализом информации, то огромные ошибки будут почти неизбежны. Например, невозможно купить отпускаемое по рецепту лекарство, пока оно не будет протестировано самым тщательнейшим образом. В прошлом недостаточные испытания или их полное отсутствие уже смогли ошибочно убедить миллионы людей в том, что некоторые наркотические вещества, используемые в качестве медикаментов, безопасны и полезны. Шарлатаны и фармацевтические компании часто жалуются на стоимость и длительность испытаний лекарственных средств, но эти испытания защитили миллионы американцев от бесполезных и опасных препаратов. Введение подобных испытаний имело тот же эффект и в других странах. Поскольку комиссия по лицензированию лекарственных препаратов не тестирует медные браслеты, магнитные амулеты и другое бесполезное барахло, эти вещи можно увидеть в телерекламе. Доверчивые люди едва ли не молятся на эти вещи, но в реальности они абсолютно бесполезны. Жаль, что нет комиссии по лицензированию амулетов удачи и похожей ерунды. Увы, нет никого, кто бы мог защитить людей от мошеннических действий тех, кто торгует этими вещами или использует в своих целях лженауку, на них основанную. СМИ безответственным образом продвигают значительную часть этой лженауки, потому что у журналистов нет соответствующего образования или характера для объективной оценки фактов. Например, больше 50 лет назад доктор Райн из Дьюкского университета провел исследование, убедившее многих людей в том, что экстрасенсорные способности могут быть научно доказаны. Впоследствии это исследование было полностью опровергнуто. Но если провести в Гугле поиск по словам «Дьюкское исследование экстрасенсорных способностей», то поисковик выдаст вам 486 тысяч совпадений, включая ссылки на некоторые очень недавние книги и статьи. Доктор Райн был невероятно небрежен в своем исследовании. Он сильно сопротивлялся дополнительным методам контроля, потому что каждый дополнительный метод контроля ослаблял эффект его исследования. Кроме того, он поддался самому непростительному греху для исследователя, а отказался от данных, которые не сходились с его ожиданиями. Он не учел очки людей, которых подразумевал в преднамеренно неправильном угадывании. Как он определял, что они преднамеренно угадывали неправильно? Он записывал в такую категорию всех людей, чьи очки были слишком низкими, чтобы иметь реальные шансы на совпадение. Конечно, в качестве доказательства существования экстрасенсорных способностей он использовал высокие очки. В качестве доказательств существования экстрасенсорных способностей он использовал чисто случайные отклонения от нормы и другую бесполезную информацию. Поскольку научное сообщество тут же набросилось на его работу, он медленно и очень неохотно стал добавлять в свое исследование методы независимого контроля. Когда контроль над его исследованием наконец-то стал таким, каким и должен был быть, обнаруженные им экстрасенсорные способности полностью исчезли. Выяснилось, что никаких научно обоснованных доказательств существования экстрасенсорных способностей изначально не существовало. За прошедшие с тех пор полвека больше никто не пытался повторить такой эксперимент. Чтобы исследование было признано объективным, оно должно быть произведено повторно. Если кто-то продублирует ваше исследование, применив соответствующие процедуры, но получит другие результаты, то ни один нормальный ученый не примет ваше исследование за достоверное. Причина очевидна. Когда в ход исследования вмешивается сам экспериментатор, это приводит к бесчисленным ошибкам. Ни одна из попыток доказать существование экстрасенсорных способностей не была повторена при надлежащем контроле. Многие исследователи утверждали, что доказали существование экстрасенсорных способностей, но у последующих экспериментаторов никогда не получалось повторить их результаты. Как выразился один критик, положительные результаты обнаружения экстрасенсорных способностей означают, что где-то была допущена ошибка. Если убрать все предвзятые данные и ненадежные процедуры, экстрасенсорные способности всегда исчезают. Тот же самый принцип относится и к так называемому исследованию удачи. Один великолепный покерный игрок посоветовал мне прочесть книгу доктора Вайзмана «Фактор удачи. Изменение вашей удачи. Изменение вашей жизни. Четыре важнейших принципа». Этот игрок верил, что является везучим, цитируя при этом многочисленные высказывания покерных чемпионов о важности веры в свою удачу. Он любил эту книгу, потому что она поддерживала его собственные верования. Исследование доктора Вайзмана было даже еще более бездоказательно, чем опыты доктора Райна, несмотря на то, что было осуществлено спустя 50 лет. Например, оно не подверглось серьезному контролю, а сам автор даже не занимался подробным статистическим анализом, а просто спрашивал у людей, удачливы вы или нет. В качестве же доказательств силы удачи он просто упоминал хорошие или плохие события анекдотического характера, которые случались с этими людьми. Такой метод совершенно недопустим. С таким же успехом мы можем верить каждой истории, рассказанной на базаре. Доктор Вайзман пошел еще дальше глупых и, по сути, анекдотических утверждений. В своем исследовании он сообщил о данных, которые прямо противоречили его центральному утверждению, что удачливые люди – это те, для которых на первый взгляд случайные события имеют свойство постоянно происходить с пользой. Например, они выигрывают больше, чем составляет их равная доля от выигрышей в розыгрышах и лотереях и так далее. Каждый из его добровольцев купил себе в среднем по 3 билета английской национальной лотереи. Никто из них не выиграл больше 56 фунтов стерлингов, около 85 долларов. Такую сумму выиграли только 2 добровольца. Причем один из них был везучим, а другой невезучим. В среднем как везунчики, так и неудачники проиграли по 2,5 фунта стерлингов каждый. Один критик по этому поводу написал: его определение везучести людей во многом строилось на том, насколько тем везло в лотереях. Но все же люди, считавшие себя удачливыми, не выиграли намного больше тех, кто считал себя неудачниками. Хотя ожидания удачливых людей были более чем в 2 раза выше, чем ожидания неудачливых. По всей видимости, это говорит о том, что удачливые люди, принимавшие участие в этом эксперименте, таковыми совсем не являлись. Возможно, они были более оптимистичными, менее реалистичными или более склонными к самообману, но они не были более удачливыми. Я должен сказать, что данное определение удачливых людей, оптимистичные, нереалистичные и склонные к самообману, подходит ко многим покерным игрокам. Вот что ответил на это доктор Вайзман. Когда дело доходит до случайных событий, таких как лотерея, подобные ожидания не имеют большого значения. Тот, у кого были высокие выигрышные ожидания, имел такие же шансы на успех, как и тот, у кого были низкие ожидания. Однако жизнь не похожа на лотерею. Зачастую наши ожидания влияют на происходящие события. Они определяют, пытаемся ли мы сделать что-то сами, как сильно мы сопротивляемся неудачам, как мы взаимодействуем с другими людьми и как они взаимодействуют с нами. Его слова были посвящены положительному эффекту веры в свою удачу, о которой мы еще поговорим позже. Однако результаты его исследования и его собственные слова однозначно доказывают, что на случайные события эта вера никак не влияет. А карты, сдаваемые в покере, тоже абсолютно случайны. Поэтому его исследование, несмотря на небрежный способ его проведения, опровергает то, что вера в удачу способствует получению хороших карт.